Для чего? Для кого? Чтоб не остался в стороне, да? Никто, ничто. Мы начнем, мы сегодня почитаем пятую песню, обсудим пятую песню, которая называется «Движущая сила творения». И вот в Бхагаватам очень часто и очень важно описываются династии определенные. Удивительно, но это не просто сбор каких-то людей, знаешь, отовсюду, да, там мы тут не сможем найти биографию Черчилля, там еще чего-то такое. То есть у серьезных людей рождаются серьезные потомки. То есть династии такие, что ну, один краше другого. То есть, и это говорит о том, что этот вопрос тоже на самом деле ну, контролируется. Апельсины, апельсины не родятся практически никогда. И здесь вот будет описана история, которая... Да. Я сейчас вот сюда. Мне надо спиной сейчас уткнуть. О, все будет кстати. Здесь будет описана сама история, как, ну, как все это ну, происходит. Да? То есть пятая песня, это опять же, ну, тут будет история того же Махараджа Бхарата, и там будет описано, что переносит нас из этого тела в другое. И сам ключ, который мы видим, ну, например, в Бхагавад-гите, 8.6 стих, что в каком состоянии ума мы покидаем тело, такое же состояние бытия достигаем. В Бхагавад-гите там примеров из истории практически никаких нету, в самом тексте во всяком случае. Но Бхагава там ну, раскрывает какие-то дополнительные вещи, чтобы мы могли видеть, ну, как это происходит ну, на людях. Да? И вот жил-да-был такой парень, тоже очень интересный. Это Махарадж Приеврата. Он, ну, он находился в династии соответствующей. Да? Сейчас мне... у меня специально вся расписана династия Махараджи Приевраты. Он был, скажем так, он был внуком Брахмы. Он был внуком Брахмы. И в самой этой династии появились такие, скажем так, правильные цари. Да? То есть его... Кто?
Приеврата?
Нет. В принципе, нет. Ничего такого не описано. Просто могущественная джива. И все. Это не значит, что у Брахмы не могут ну, условно проявиться там, и Вишну Татва, и все на свете. Но сам факт, что Приеврата это пока, ну, я во всяком случае так видел, что он просто, ну, просто могущественный царь. При этом он Раджа Риши, и часто бывает, но если твой, скажем так, дед Брахма, а отец Свайамбхуну Ману, да, то есть один из, ну, Ману это тот, это та величественная, та могущественная личность, которая, ну, определенный период курирует на земле, то есть всякие Ману, ну, это те, которые занимаются конкретно людьми, смотрящие, Ману человек, да, то есть. И даже говоря о том, как, ну, где мы живем, всегда говорят, ну, он, эта история прошла во времена там, такого-то ману. То есть во время правления Брахмы ну, проходит какое-то, как сказать, какое-то количество ману тоже приходит. И они ну, прародители человечества, скажем так, да. Я так это вижу. И вот у этого Ману есть ну, сын, Приеврата. Но сын такой, знаете, ну как шьям. То есть ну, не человек от мира. То есть очевидно, что сейчас, если начать его грузить, что он должен взять ответственность какую-то, да, то есть там, может быть, жениться или, я не знаю, какой-то храм возглавить, матх, ну и что-то такое. Он так смотрит такими глазами мутными, да, и не понимает, о чем вообще, о чем идет речь. И вот, но царь должен был быть, и к нему пришли, ну как, скажем так, серьезные махаджаны, да, то есть пришлось собраться Шиви, Брахмы, там, Ману, Наради, да, и они стали ему, вот, все вместе собрались и стали ему объяснять, что дружище, ну, большая, надо, как бы, надо. Но говорит, ну мне-то особо это не надо, а ему Нарада говорит, да никому из нас это особо не надо, ну мы же как бы делаем, да, чисто из чувства долга, дружище. И он говорит, да не знаю, что за чувство долга, как там. И вот сломили его чисто на чувство ответственности и уважения к старшим. Ну, ты нас уважаешь, он говорит, ну, несомненно. Он говорит, ну, такая система, что из уважения к старшим надо это делать. И он говорит, как скажете. И он стал управлять. Но в те времена... Что значит управлять Вселенной? То есть он управлял не просто каким-то колхозом, там, он управлял Вселенной. Есть история о том, что Махараджу Приврате не понравилось освещение во Вселенной, и он его исправил. Понимаешь, поменял там светило как-то, дальше подвигал какие-то штуки. И при этом, естественно, семья, естественно, дети, там какой-то объем вот этих всех родственников. И вот он настолько серьезно, ну, выполнял свои обязанности, да, что ну, в душевном разговоре с кем-то даже, да, с кем-то, он говорил, жена управляет мной как обезьянкой. То есть, говорит, это позор, ничего ты с этим не делаешь. Но я это все равно делаю. Почему? Такова система. То есть этот механизм кто-то создал. И каждый из нас является какой-то, ну, какой-то штуковинкой, да, какой-то шестеренкой, звездочкой. И из уважения к хозяину, не хозяину, а к конструктору, и, ну, к хозяину, да, этого механизма, который создан не случайно. Разумные живые существа участвуют в процессе. И сразу вспоминается, ну, какой-то безымянный герой, который еще с леса, мы там его вспоминаем, ты мешаешь мне духовно развиваться, и всем спасибо, все свободны. Я пошел, ну, духовно практиковать. Сразу возникает вопрос, кто этот безымянный герой, кто такой Махарадж Приврата, да? И тем не менее второй, ну, выполнял свои обязанности. Выполнял. Другое дело... Какие обязанности? Мы тоже бегаем, ищем, не можем определиться, что мы должны делать. Но на самом деле, главное не сопротивляться. Главное не сопротивляться, то есть, и главное, чтобы возникла такая мысль, а что Кришна от меня хочет? Если Кришна от тебя хочет, он не будет тебя ребусами травить какими-то, что ты там вот сидишь в Воронеже, работаешь, ну там... топ-менеджером, да, или там системным каким-то администратором, ты думаешь, наверняка, может быть, Кришна хочет, чтобы я, ну, разбивал цунами там на Дальнем Востоке. Да нет, если бы надо было, чтобы ты занимался цунами на Дальнем Востоке, ты бы скорее во Владивостоке и родился, и жил бы. Поэтому часто надо просто посмотреть по сторонам и увидеть, ну, где ты находишься. Скорее всего, вот здесь. Ну, ты и пригодишься. Махараджа Приврата свой долг выполнил. Он прошел варнашраму, да, он как домохозяин там наплодил детей, всех их воспитал. И в должный момент, когда все уже работало без него, когда был достойный сын, когда все эти штуки, у него родился Агнигха, сын такой. И это был, ну, его старший сын. И он сказал всем, все свободны, всем спасибо, и выдвинулся туда, куда он хотел выдвинуться еще, ну, в юности. Начал, ну, заниматься усиленно духовной практикой, но после него династия не прервалась. И поэтому мы можем видеть в Бхагаватам там такие главы, как династия, Махараджи, Агнигха, да, а так бы, ну, может быть, каких-то других. Говорится, что этот Махарадж, он заботился о своих детях, о своих жителях, да, как о детях. Странно вообще, ну, странно, я вообще не представляю, как вот можно мэру, быть мэром города и заботиться о всех, так же, как о своих детях. Странно. То есть это говорит об, ну, о чем? В чем это говорит? О том, что все-таки, ну, другой был уровень сознания, другие мотивы абсолютно были, другая самодостаточность какая-то была. То есть,
и времена были другие.
Но опять же, в эти времена Махарадж Парикшит встречал Кали, да, каких-то аморалов, каких-то, он, ну, в эти времена. Мы не должны забывать, что мы живем на средних планетах. На средние планеты это всегда будет арена битвы. Всегда. То есть за эту территорию, за вот этот уровень сознания, за умы людей борются постоянно высшие и низшие силы. Ну, условно, высшие и низшие. То есть те, кто хотел бы получать с этого. Потому что и те питаются, питаются этой энергией. Без этого никак. То есть полубоги питаются энергией молитвы. То есть, в данный момент никто никакие молитвы не совершает, никакие жертвоприношения не совершает, и полубоги здесь не появляются. То есть, по аналогии, мы живем на свалке. То есть, есть Вселенная, есть свалка такая. Ну и на свалку, кто ездит? Кто из вас последний ездил на свалку? Ну так вот, посмотреть, там, возможно, люди даже какие-то живут в картонных коробках. И вот наша цивилизация — это такая свалка. То есть, поэтому они сюда даже не приезжают. Иногда люди со свалки видят что-то в небе, да, и кричат: НЛО, НЛО, неопознанный летающий объект какой-то. Ну, а это ответственные товарищи где-то просто живут и куда-то летят. Это неопознанный объект только для аборигенов. То есть, если там через Африку какую-то летит там самолет Аэросвита, да, там, или Аэрофлота, то он неопознанный объект только для аборигенов на самом деле. А для нормальной цивилизации это, он реально опознанный, да. И вот сама мысль о том, что мы где-то такие не самые продвинутые ребята, она должна нас бодрить. В этой династии к чему вся эта история? Естественно, что Махарадж Агнигра, он женился, ничего с этим не сделает, да. То есть решая аскезы, он получил себе достойную жену, и это была какая-то небесная танцовщица, а не просто какая-то колхозница, да. И в результате у него появилось 9 детей, и что очень удивительно, один из них был Ришабха. Вот к чему мы двигали. Ришабха Дев — это очень удивительная личность. Вот он, если я не ошибаюсь, это уже не Джива Татва. То есть Ришабха Дев — это воплощение Кришны. То есть иногда в какой-то династии появляется, для какой-то правильной деятельности появляется воплощение Бога, и тогда разворачивается какая-то соответствующая личность. Когда Ришабха Дев родился, у него были проявлены все божественные признаки. Кришна никогда не рождается, что его нельзя отличить. То есть знающие люди всегда могут отличить как воплощение Бога. То есть он выглядит соответствующе. У него там, у него не просто там наколка какая-то, Бог, да, но описаны все пропорции, описаны его тела. То есть они все соответствуют, там длина там рук, она соответствует там чему-то, соотношение того к тому соответствует всегда. То есть форма глаз, форма ушей, все эти вещи прописаны. Потом прописаны, естественно, качества, которые человек проявляется. Ну и совсем уже, чтобы не грустить, люди могли понять, существуют знаки, которые просто на ладошках и на стопах они проявлены. То есть взяв мою ладошку, мы видим только какие-то узоры из непонятно чего, да, чтобы меня могли в отделении милиции как-то идентифицировать, да. А там же были какие-то лук, там, там, стрекала, там, какие-то семена какие-то. То есть там, от 10 каких-то знаков на, ну, на разных стопах, на разных руках, ну, существует. Существует даже такая литература, которая прописывает, ну, вот, у кого что, какие были, ну, знаки на руках. Сложно представить, то есть мы никогда этого не видели и, наверное, не увидим, но прикиньте, такая штуковина есть. И вот Ришабхадев, он естественным образом выполнил тоже все обязанности. Он был крутым царем, он поддерживал свое царство, но как любой. Что значит быть непривязанным? Мы все понимаем, что вот надо быть непривязанным, надо быть непривязанным, такой штамп уже какой-то. Никто не знает, что значит быть непривязанным. Непривязанным — это просто в любой момент ты можешь встать и уйти. И тебя ничего не держит. Абсолютно. Тебя не держит газ, свет, недвижимость, долги. Тебя не держит привязанность к каким-то людям, детям, жене, ну и там родственникам. То есть этого вообще просто нету. И это не значит, что люди это берут и делают и уходят, ну, когда им вздумается. Но когда они уходят, ну, как Господь Читания в свое время ушел из семьи, да, просто утром встал, ушел и пошел, глядя вперед. Все, никаких терзаний, там, возвратов, ну, как последний тур, там, ну, проехал по стране, последний раз выступил, и там тур за 10 лет уже этот последний идет. Там. Ну, вот так, ничего такого как бы не было. И старшим сыном Господа Ришабхадева был так называемый Барата. Барата. Ришабхадев, он чем еще отличился? Он был настолько непривязанный, что после того, как он оставил мир, ну, и царство, Он принял образ Авадута. Авадута, то есть до этого мы не сталкивались с Авадутами. Ну, в Бхагаватам там есть несколько персонажей. Самым известным Авадутой был Господь Нитянанда. То есть это личности, которые вообще находятся над правилами и предписаниями. И что позволяет им находиться? Это не просто отморозки, которые на всех плевали. Ну что интересно, я вот хочу даже поразмышлять, что заставляет, что дает право им так себя вести. Опять же, та же непривязанность. У нас есть авадуты, там на дороге мы можем какой-то авадута встретить на чемодане каком-то, которому на всех наплевать, да? Но он не авадута, он к чему-то очень сильно привязан. Здесь же живое существо абсолютно ни к чему не привязано. То есть он встал и идет. То есть это умонастроение, когда он уже не ведет внешнюю никакую деятельность. Да? Он полностью погружен в себя, и тело его, ну так вот, какие-то вещи делает, но они странные только для окружающих. Он же живет какой-то внутренней жизнью. Такие живые существа, они, как правило, ведут. Ну, в всяком случае, Ришабхадев, да, он вел жизнь, это на санскрите это называется аджагаам, то есть образ жизни питона. Образ жизни питона. Он просто лежит, ну, так питон себя ведет, лежит себе тихонько возле тропы, да. И он чудесно понимает, что он с Богом, ну, вот, вот так, вот, лицом к лицу. То есть темы, а где возьмется еда, да, а как сходить в ВТБ или там 5-5, да, или как называется, да, а кто что-то заплатит, а кто сделает. То есть его с этим миром вообще ничего не соединяет. Вплоть до того, что он может лежать, ну, в луже своей мочи, и все смотрят и понимают, что это безумие. Он заросший какой-то, он ничего не бреется там. Не делает педикюр, ничего. Просто, и все понимают, что он, ну, сумасшедший. Просто сумасшедший. Но знающие люди почему-то, ну, они понимают, что не каждый, кто лежит в своей моче, он авадута. Есть признаки. То есть, если твоя моча пахнет на десятки километров розами почему-то, то вот что-то в этом есть. И вот у Ришабхадева именно так и было. Кто-то там приходил и с плохим обонянием кидали в него камни, палками гоняли. Кстати, вот тот же Шукадева Госвами, ну вот он тоже практиковал походу такие вещи, потому что особо был не привязанный. И всегда вокруг Хавадуты всегда есть какие-то, ну, как сказать, более адекватные сумасшедшие. То есть вокруг таких Хавадут собираются такие же сумасшедшие, как они реально сумасшедшие в мире. То есть если бы не было Хавадут, они были бы последними в цепи сумасшедших. Их глумят в мире более, ну, нормальные люди. Им надо найти еще кого-то более сумасшедшего, чтобы самому тоже чувствовать, ну, какую-то штуку. И вот такие придурки, они обычно бегают. Преемственность, да, да. Они бегают вокруг таких святых и пытаются как-то вести себя так, что они, ну, они более нормальные. Более нормальные. И в какой-то момент Господь Ришабхадев, ну, как прекращает существование такие личности? Ну как, идет по лесу, а в лесу начинается пожар, а он ничего не делает. Он так же идет и как, и куда-то, тихонечко куда-то пропадает. Ну, он пропадает, а старший сын Барата его остался. Это плавно перетекает, ну, это все прелюдия к истории про Барата. Барата Махарадж по традиции и, ну, следуя по стопам своих, ну, крутых и продвинутых родственников, да, как они называются, не потомки, а предков, да, он правил царством так же круто. То есть он, у него были, ну, естественно, там супер-жены, супер-дети, супер-царство. То есть это, у него было 100 сыновей. И богатство этого человека очень сложно даже описать. То есть, знаете, как Иосиф Виссарионович Сталин, он всегда ходил в шинели солдатской, в сапогах и курил трубку. И получал зарплату, ну, там, как секретарь, ну, там, не знаю, 80 рублей. Ну, но сказать, что он в чем-то нуждался, очень сложно. То есть у него реально, у него ничего не было. Потому что у него было все. То есть он был, ну, там, хозяином полмира, реально, да. Но он никак внешне это не проявлял. То есть он не покупал себе там какие-то, не знаю, машины в личное пользование, да, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, некоторые пытаются сейчас имитировать подобные вещи, там, но эти вещи имитировать невозможно. У Махараджи Бараты, у него, ну, я сказал, у него было Махараджи Барата, у него были дети, но мы сейчас разберемся, сколько их было. Он был, это у Ришабхадева было 100 детей, и Барата был старшим из этих 100 детей. И поэтому он, естественно, стал, ну, наследником. Он долго правил, знаете, сколько он правил, Барата? 10 миллионов лет. Именно благодаря ему нашу планету одно время называли Баратаварши. То есть мы можем сталкиваться с такими названиями в описании Вселенной, что это Барата Варша. Именно вот благодаря вот этому Барате. Когда мы читаем Махабарату, это речь идет, ну, то есть Махабарата переводится как, ну, Великая Барата. То есть описание этой династии. То есть вот этот Махараджа Барата, он дал начало, да, название даже этой династии. То есть, Ну это круто, то есть вот, моим именем династии тут пока никто не называет, видимо, не такой крутой. И вот в какой-то момент он отрекается от своего царства, да, и уходит, ну, уходит в лес, в вашем какого-то муни, там получает какие-то дополнительные знания, и потом он что делает? Уходит в лес. И, ну, пытается достойно завершить свою жизнь. Говорят, что Махараджа Барата находился на уровне чуть ли не пхалы. То есть он в результате своей практики духовной достиг такого уровня. Он находился в одиночестве в лесу, в уединении таком, ну, проводил жертвоприношение и постоянно медитировал на Бога. То есть уровень бавы это, ну, не наш уровень, что мы там, ну, иногда не то, что там медитируем, да, ну, иногда об этом говорим, иногда об этом вспоминаем. А у него не было в жизни вообще никаких, ну, дополнительных раздражителей, да, которые его могли, ну, перевести вот в это вот состояние, там, медитировать, ну, на что-то там странное, что-то. И случилась очень удивительная история. В какой-то момент, ну, все, наверное, так знают эту историю, в его жизни появляется олененок. Какая-то зверюга. Просто маленький олененок. А он медитировал, где-то недалеко через реку бежала олениха, испугавшись, там, ну, вернее, она там была беременная, олениха пила воду на реке. И вдруг неожиданно услышала там рык тигра или льва, ну, какого-то хищника. Она испугалась, метнулась через реку и в реке, ну, родила олененка. Судьбу ее непонятно, она, скорее всего, либо она погибла, либо лев ее как бы сделал, я, честно говоря, не помню, но не важно. Смысл в том, что олененок остался на попечении у этого барыши. То есть он увидел маленькое живое существо, которое нуждается в защите, и как человек очень мягкий, он дал ему эту защиту. Вначале говорят, что его отречение было притворно. Сложно сказать, мы, может быть, вряд ли достигнем даже уровня, когда возьмем ответственность, ну, над нуждающимся в защите, но тем не менее вот такая ситуация. Он ничего не перестал делать, он делал все то же самое, но в его хит-параде еще появился небольшой олененок. И чем больше он за ним ухаживал, тем больше он занимал место в его жизни. То есть вот это, ну, такой сентимент, он начал по чуть-чуть. Олененок стал расширяться, базон чуть-чуть стал сужаться. То есть речь уже не шла о том, чтобы, ну, свой базон начать делать, да, вот он думал, как я могу начать это приношение, маленький олененок не поел еще. И он ему сначала, ну, чем-то его как кормил. А вечером он там не мог заснуть и думал, а где он, а вдруг где-то гуляет, а вдруг, ну, что-то такое, да. И вот это, ну, паранойя, можно даже так назвать, она расширялась, и в какой-то момент, ну, была какая-то гроза, как сегодня ночью, олень куда-то метнулся, олень он же все-таки, да, олененок этот. Барыша начал волноваться, пошел его искать, и в таком настроении где-то там споткнулся, свалился со скалы и убился, и умер. И вступил закон 8-6, ям-ям-там-там, и он рождается оленем. Просто оленем. Но так как это Махарадж Бхарата, а не там Федор Сумкин какой-то, у него остается память о прошлой жизни. То есть он понимает, почему он сюда влип, чего нам всем не хватает. Почему он сюда влип? Он влип в тело оленя, но сознание, ну, так не качество человека. То есть душа была в адеквате. Она понимала, что как бы происходит. И как все произошло? Олень оказался не тупой. Первым делом, что сделал олень, это метнулся в лес, ну, когда он подрос, скажем так, прошел отрочество, юность оленя, я уж не знаю, как это у оленей заведено, он прибился к мудрецам. То есть нашел каких-то ответственных мудрецов, которые в лесу там медитировали на что-то свое мудрое, да, и стал тихонечко, ну, там, стоять и слушать. Ну, мудрецы видят, олень слушает. Ну, бог с ним, олень, да олень, как бы. Они его там подкармливали какими-то остатками кристаллического сахара, не знаю, какого-то махапрасадного. И олень вел, ну, так, ну, какой-то необычная какая-то. Джива, все понимают, никто не знает, кто это, но, тем не менее, все понимают, что олень непростой. Непростой. А тот же Бхарата, он, находясь в теле оленя, он понимал только одно. Надо просто дотянуть от утра, от начала жизни до конца. Вот и все. По-моему, что это такая мелочь. Жизнь, это такая вспышка, да. И вот он. И да, он протянул, молодец. Так очень все лихо все это как бы сделал. И в следующую жизнь он рождается человеком. А он рождается сыном в какой-то брахманической семье. Не очень какая-то продвинутая такая. Ну, я имею в виду, что они там не являются какими-то советниками при дворе какого-то там раджи какого-то крутого до безобразия. Ну, какой-то сельский брамин, у которого есть какие-то там дети браманята, да. Он там что-то там они делают, у них какие-то есть обязанности поселянские, да, там колхозные. Но при этом он браман, он дает какие-то там советы и обучает детей, ну, арха-шастрам каким-то. И все дети, как дети, все такие маленькие браманята бегают вокруг, что-то делают, растут. Все, кроме нашего героя. Тот сразу он помнил свою жизнь, он помнил жизнь оленя, и он хорошо помнил жизнь. Кем он был и что его вообще заставило родиться в этой семье. Ну, это удивительно, конечно, не знаю, я не помню прошлых жизней каких-то, не помню. Ну, очевидно, в желтом танке погиб на Курской дуге, это было, скорее всего. А вот всего остального я, естественно, не знаю, ну, как и многие. Но он знал, поэтому он и Бхарата Махарадж. И он хорошо понимал, что Бхарата Махарадж достиг уровня Бхалы. То есть эти вещи просто так, позиции эти не сдаются. И он сразу забил на брахманическое обучение. Он сразу, он понял, что он больше не пойдет этим путем, по которому он шел. Он по нему уже прошел. То есть ему уже было неинтересно опять вот эти... изучать брахманические какие-то мантры серьезные, да, там гайты там читать какие-то, изучать шастры, проповедовать, что-то такое делать, помогать селянам обручиться, вызывать дождь от Инды, и так далее, чем занимаются ответственные браманы. То есть он сразу закосил под Иванушку дурачка и все. То есть, хотя был в полном, очень серьезном разуме и был очень серьезный, он был очень квалифицированный и обучен, то есть информация из прошлой жизни, плюс, естественно, он живет в семье, где он слышит, как обучается, то есть у него как очищается сознание, насколько оно очищается, не знаю, куда еще чище сознание, но косит под идиота, ему говорят, сходил, сортил, помой руки. Он говорит, хорошо, папа, идет моет руки, потом идет сортир. То есть ему сначала надо сделать то-то, потом то-то. Он, хорошо, папа, без проблем. Ну, то есть он был дурачок не такой же, и твина идет, да? Нет. Но все понимают, что он не очень талантлив, что все дети как дети, а это шансов никаких. И отец понимает, что надежды на него особо никакой нету, и поэтому его используют как там сторожа, он там поля охраняет, то есть такая не очень высококвалифицированная деятельность, а он и рад. Он сидит, охраняет поля, ему никто не трогает. Он медитирует на Бога, ему очень хорошо. Если кто-то пытается подвесить на него какую-то другую обязанность, он опять подгоняет что-то такое. Ну, делает как-то наоборот, все понимают, что с этим человеком лучше потерять, да. Вернее, лучше с дураком потерять, чем с умным. Наоборот, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И все понимают, что с Бхаратой нет никакого смысла связываться. И вот он сидит себе тихонечко и в экстазе в полном. Он сидит и как солдат на студенке, он отмечает, когда же закончится его жизнь, чтобы вернуться туда, куда он должен вернуться. И эта история бы, она бы, возможно, не была бы написана в Бхагаватам, то есть это не такое великое дело просто пересидеть жизнь, если бы в жизни Махараджи Бхарата не появился... На самом деле, правильно говорить, он в этой жизни он не был Махараджем Бхарата официально. Его звали Джада Бхарата. Джада Бхарата, вот так его звали. Бхарата с легкой шизой. И вот сидит он там, охраняет какое-то поле, никого не трогает. И, хорошо ему. Знаете, есть такая группа. Хорошо ему. И тут по дороге едет царь. Царя зовут Рахугана. Царь чего-то, то есть не царь вселенных там каких-то, какого-то местного, кохода какого-то. Но, тем не менее, паланкины, все эти вещи, свита, солдаты, все присутствует как положено. И он он по дороге идет, случается конфузий какой-то, один из носильщиков палантина, то ли у него там чакру как-то повредило, и он, ну, стал часто бегать, то ли там ногу повредил. Ну, в общем, какая-то физический какой-то дефект с ним случился, и команда палантинеров лишилась ведущего игрока, скажем так. Тут же надо было срочно этот вопрос как-то решать, посмотрели по сторонам, о, сидит. Сидит. Ну, крепкий, здоровый, а Джада Барретта был так, физически очень крепок. Физически очень крепок. И ему говорят, так, чих будешь, иди сюда. Высшее образование есть? Есть. Все, будешь носить паланкин. Ну, приблизительно как-то так сложилось. Это вспомнилось, как сержант в армии говорит. Так, шаг вперед, у кого есть там техническое образование. Раз, три человека, ну, делают шаг вперед, и в итоге несут три мешка куда-то. Там, ну, вот так. То есть, как-то надо выбрать кого-то ответственного. И вот его по каким-то признакам, а признак был один, больше никого вокруг не было, они берут его. И он становится в палантинером, там, в третьем крае, и начинает со всеми идти. Но на то он и Джада Барретта, у него уже сознание немножко другое, и он начинает сильно беспокоить какие-то тараканчики, паучки, там, которые бегают через дорогу. А у него ахимса, все дела, мы же понимаем. Ходить по жучкам, паучкам, это вообще нехорошо. И начинает их, ну, обходить, и тем самым ломает строй. Ломает строй, палантин как-то трясет, рахуга, ну, тошнит. Ну, как-то так. И он так систематически выглядывает и говорит, да что ж такое, елки-палки. Я еду на какое-то там собрание акционеров общества, вы пока меня так донесете, я всех очей разметаю. Это ненормально. Будьте добры, как-то, ну, в ногу иди. Начинает там на старшего прикидывать, ну, прикрикивать. Он говорит, да все нормально, вот этот новенький подгоняет, ну, не по-детски, очень зло как-то. Вот тут ему, ну, дали обширную консультацию, сказал, да-да, конечно, ну, как обычно. И опять же по-своему. И в какой-то момент, когда уже физических сил терпеть это не было, охуенно все, стоять, бояться, привал, вылазит и говорит, да ты достал уже, ну что за болтость, у тебя такая честь, тебя, ну, приобщили на общественное такое ответственное мероприятие, а ты своего господина уже, ну, уморил, измучил. Он говорит, ты будешь наказан, ты, ну, ты баран просто-напросто, ты, у тебя нет никакой субординации выслуги лет, ты не понимаешь, кто такой царь, кто такой ты. Ну и вот в таком духе он вылил свой негатив, свои отрицательные эмоции слил на своего подчиненного. Ну вот так. И что говорит Махараджа Барретта? Он говорит, о великий, ты говоришь как мудрец, но на самом деле ты не мудрец. Мы живем в двойственном мире, и сейчас ты господин, а я слуга, но жизнь, она как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, с кем тебя сведет жизнь, да? А в следующей жизни, возможно, я буду господином, а ты будешь моим слугой. И, может быть, это даже будет не в следующей жизни, а, может быть, на следующей неделе. Что ты так привязался к своему положению, что ты там волнуешься? Жучки, я же всех обхожу. И он начинает рассказывать такую, ну, такую жесткую очень философию, которая абсолютно не совмещается с внешним видом этого оболтуса. Царь это слушает, ну, а царь оказался не самым, ну, самым глупым человеком, все-таки царь. Он смотрит и говорит, ай-яй-яй, ничего себе, ой, прости, и все такое. Я говорю, я вижу, ты мудрец, а я тебя оскорбил, прости. И царь извиняется перед Махараджей Барреттой, да, и они садятся и уже дальше беседуют о главном, то есть Джада Барретта дает наставление царю Рахугане, и это является для царя переломным моментом в жизни. То есть в нашей жизни такое тоже постоянно случается. Ну, какие-то должны быть параллели. Ну, что мы из этого можем вывод? Какой мы можем взять вывод вообще из сложившейся ситуации? Мы можем получить очень серьезные наставления вообще непонятно откуда. Они могут случиться от человека очень возвышенного, а могут случиться от человека очень невозвышенного. Как, например, некто, ну да, как бы это кто-то не из Госвами был, то ли это был Рупа Госвами, то ли это был Санатана Госвами, они работали на мусульманского правителя, и однажды случилась такая ситуация, что царь, ну, на какой-то совет ночью вызвал его. И вот там на паланкине специально обученные хлопцы чик-чик-чик несут. Ночь, дождь, ну, надо царь, как бы, ну, собрание. И вот он проходит мимо какого-то дома, собаки начинают гавкать, и он слышит такой, там какая-то семья, видимо, злая проснулась, такая, ну, собаки гавкают, ну, как сегодня ночью что-то такое. И жена, муж говорит, да кто там шляется, как бы, по улице, что собаки гавкают? А жена говорит, да наверняка это, как бы, в такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит. Скорее всего, это слуга царя, который, ну, ему, ну, должен служить, потому что, ну, ты знаешь, они хуже собак. Ну, вот такое вот. Это в атмосферу куда-то. То есть, это не должно было стать достоянием уж этого, как бы, министра великого. Но он такой раз и включился. Я реально хуже собаки. И на следующий день он уже серьезно задумался о том, что, ну, есть смысл, ну, прекратить это существование. И финансы уже не волновали. То есть мы знаем по описаниям, что зарплата, ну и рупа за вами, сената на гасами, в те времена одного звали Дабиратхат, а второго звали Сакарамалик. Это такие были посты. Ну, это второй и третий человек в государстве мусульманском. То есть выше только звезды и царь. И зарплата у них была, им зарплату выдавали лодками. То есть, ну, то есть приходит зарплата, ты не идешь, ну, в бухгалтерию, где тебе выдают там, ну, каких-то, я не знаю, 10 тысяч рублей или там 5 тысяч рублей, там, чтобы ты, ну, пытался как-то их распределить. А тебе какие-то ответственные люди приносят лодку золота. И вот она у тебя, и вот эти лодки золота, ну, лодка, да, и вот. Ну, что делать? Ну, туда-сюда. Ну, в общем, достаточно много. Достаточно много. То есть, это не были бедные люди. То есть, это были очень богатые люди. Но, тем не менее, они делали правильный выбор. Когда надо было встать и уйти, он встал и ушел. Как, опять же, почему-то всплывает Рагунатха Дас Госвами. Я тут все там, майя какая-то накрылась, перепутал всех святых. Гопал Бата, не Гопал Бата. Ну, в общем, Рагунатха Дас Госвами во времена один из шести Госвами, его родители были, ну, как говорят, они были самыми богатыми людьми на планете в то время. Вот 1500 там какой-то год, там 1500 какой-то, да, я, это не важно. Его отец и его дядя, они были управляющими порта какого-то, то есть они, у них порт этот в аренде в какой-то находился. То есть на планете в то время было много стран, и самая крутая, богатая страна была Индия. А самая богатая часть Индии там была там Западная Бенгалия или как-то так. И самая богатая часть Бенгалии был порт, то есть порт всех морей, то есть через нее проходило все. И они были те, кто снимали с этого маржу, да, такую, то есть просто снимали денежку, да. И они были там официально, царь их, ну, патронировал, и каждый там какой-то там период они отправляли там 1 200 000 золотых монет царю в качестве, ну, отката, да, какого-то. Сколько у них оставалось, сложно сказать. Оставалось настолько много, что это даже стало бросаться в глаза самому царю. Он начинал чувствовать себя нищим. И в какой-то момент он, ну, тут акция такая случилась, она описана в читании Чаритамриты, когда приехал ОМОН и всех арестовал. Потому что, ну, нельзя быть таким богатыми. Ну, нельзя быть такими богатыми, потому что, ну, все-таки царь. И когда они увидели, ну, вот, все это... А ребята сбежали. Папа и дядя, они сбежали. И в плен попал только Рагунатха попал. И они говорят, мы будем тебя держать в плену, пока родители не придут и денежку не отстегнут. Но царь, видя Рагунатху, они начали с ним общаться. И Рагунатха такую тему выдал, да, что так ему стало рассказывать, что царю даже стало стыдно, ну, брать заложники святого. Он увидел, что, ну, чистое дитя, чистый святой. И потом он сказал, ну, да я тебе как отец, ну, что ж ты так нервничаешь. Короче, пойди к своим дядям, скажи, что конфликта нету, бог с ним, пусть возвращаются. Ну да, денежку, конечно, накинут, как считают нужным, но никаких-то там преследований, смертоубийств, то есть такая амнистия олигархов произошла. Ну, мы знаем, такое бывает. Такое бывает даже в современное время. И вот в Рагунатха, когда пришло время, он просто встал и ушел. То есть встал и ушел. То есть для него вот это все, ну ничего. Причем, говорят, у него была такая жена, что ну не дай бог, не дай бог. Что значит не дай бог? Говорят, что Индра обзавидовался, какая у него была жена. Ну, при таких финансах, да, при таких раскладах, естественно, они могли выбрать себе достойную даму, да, то есть в невеста как в сару рылись, как-то так. Но мы вернемся к Джади Бхарати, да, он дает наставление Махараджу Рахулани, и в этой ситуации и тот, и другой получает колоссальное благо. И тот, и другой. И тот, и другой достигает, достигает совершенства. Неудивительно, что Махарадж Рахулана пересмотрел свое отношение к жизни, отношение к окружающим, к своему царству и так далее и тому подобное. То есть не каждый сталкивается с, ну, с какими-то святыми, которые дают ему такие наставления. На самом деле, в пятой песне, в ней есть еще несколько таких, ну как несколько, не несколько, а очень много глав, которые описывают устройство Вселенной. Но пересказать устройство Вселенной, ну, обычному человеку, как я, это ну, не в силах абсолютно. Абсолютно. Это, если у вас есть интерес к такой астрономии, да, ведической, то есть пятая глава, пятая песня, она, ну, эти вопросы решает. То есть описание Джабадвипы — это не устройство Вселенной, движение Солнца, орбиты планет, планетная система Шишумара, да, потом описывается подземные райские планеты, величие Господа Ананты. В пятой песне, в 26 главе, описано самое интересное. Это последняя глава, ну, такой бонус, который помогает, ну, нам немножко осознать описание адских планет. Описание адских планет очень полезно. Очень полезно. Есть... есть еще Гаруда Пурана, так называемая ведическая книга смерти, да, тоже интересно, есть смысл почитать. Я вижу по глазам, что все знакомы с этим произведением, может быть, это не настольная книга, но тем не менее все-таки хорошо знать, что из чего вытекает. Очень немного, это очень отрезвляет и возвращает нас на, ну, скажем так, на бренную землю, да. У нас есть время. На самом деле, пятая песня, она не перегружена историями. То есть здесь описаны только династии, и центральной историей является вот история Бхараты Махараджа. Да? Когда говорят история Бхараты Махараджа, это история сумма из этих трех историй. Из истории Бхараты Махараджа, оленя, он же Бхарата Махарадж, и Джада Бхараты, то есть вот того парня, который удачно встретился с Махараджей Рахуганой. На самом деле, мы, я думаю, даже мы, у нас же нету такой, как сказать, традиции или обязанности, ну вот в один день прямо вот только одну песню как бы обсуждать. Мы можем как бы продолжать, и потом мы можем немножко пообщаться. Я тогда попробую начать, потому что шестая песня — это, ну, моя любимая, и она очень обширная. Я боюсь, что мы все можем не успеть за один день, и поэтому я попробую начать, ну, прямо сейчас. Шестая песня называется «Обязанности человека». «Обязанности человека». И начинается эта история «История жизни Аджамила». Эта песня называется «История жизни Аджамила». Почему шестая песня начинается с описания Аджамила? Потому что пятая заканчивается с описания ада. И, естественно, возник у Махараджа Парикшита, Шукадеви Госвами, возник вопрос. После того, как он выслушал описание ада, он сказал, как же избежать ада? То есть, ну, как людям избежать ада? И тут же Шукадева Госвами стал рассказывать эту культовую историю про, про Аджамилу. Кто такой, ну, кто такой Аджамила? Аджамила был сыном, он был браманенком. Как часто бывает в Бхагаватам, он воспитывался в браманической семье, очень приличная семья, и ничто не предвещало беды. Как же беда обрушилась на, ну, условно говоря, беда, на нас бы она так обрушилась, зная, чем все закончилось. Аджамила, помогая отцу в каких-то своих, ну, в отцовских каких-то пуджах, жертвоприношениях, он ему помогал, он был квалифицирован, и он собирал какие-то цветочки, какие-то коренья, да, и в какой-то момент углубился в лес, и вот так случайно опылился нехорошим, скажем так, опылился нехорошим. В какой-то момент, выйдя на какую-то поляночку, увидел, что там народ немножко развлекается. Не очень продвинутый молодой человек, общался очень честно с не очень продвинутой молодой девушкой, да. Ну, как там они общались? Ну, не знаю, как-то общались, да. Немножко радовались, возможно, у них было две баночки энергетика какого-то. Они его пили, радовались, она сидела на коленках, и иногда они целовались. В принципе, этого было достаточно. Достаточно для чего? Достаточно для того, что пацан присмотрелся и сам на этот, ну, стал интересно. Опа, что происходит? Ну, такое бывает. Мы как бы, ну, у вас наверняка такого не бывает, ну. Бывает у меня, во всяком случае, живешь возвышенной браманической жизнью, потом бах, в интернете какая-то ссылочка, как выпало, да, как все затряслось, как заволновалось, и тебя, ну, вообще странные какие-то вещи. Пока ты это все уберешь, потом уже полдня, ну, созерцаешь это где-то в башке, и выковырить это достаточно сложно. И вот он это увидел, он, и это не значит, что прямо он вернулся домой и сказал, папа, да пошел ты со своей браманической возвышенной жизнью. Нет, он вернулся домой, и кроме каких-то вещей правильных, у него в голове поселилась вот эта маленькая самскара. Маленькая самскара. Он тихонечко, он был женат, у него была жена, то есть это был не браманенок такой маленький, но это был юноша, который был уже женат, у него была благочестивая жена. И он как-то в уме начал сравнивать все это, ну, что-то она тут все время в царях, там, ну и так далее. Уж очень она хороша для меня, я уже, может быть, не такой хороший. Ну, знаете, как это бывает, самоедство какое-то случилось у него. Такая тема для мужчины с Марса, женщины с Венеры. И он стал потихонечку стал допускать эти мысли. И в какой-то момент захотелось чего-то, его перестало удовлетворять, ну, смиренная жена и вкусная саджа, да, потянула на горяченькое, да. И он просто ушел из семьи, то ли ее выгнал, то ли сам ушел, ну, как-то так. Нашел себе достойную даму своих фантазий, да, а их как бы реализовал. Она была девушкой не очень высокого морального поведения, но тем не менее ему нравилась. Она ему нравилась. Она была привлекательна, была не столько, видимо, зажата, ну, как ему вдруг показалось, захотелось какой-то свободы, сексуальной революции и так далее и тому подобное. И он погрузился в такую жизнь. Потихонечку, ну, он поначалу там еще что-то где-то пуджарил свободное от нее время, потом и эта тема сошла на нет. То есть деградация всегда происходит медленно. Один из важных таких методов, что деградация происходит очень медленно. Аджамила не, ну, это не случилось там в один день. То есть птаха Божья, раз, и он куда-то упал на самое дно. Нет. Как происходит деградация? Какая вот версия?
Сначала одно чувство.
Садхака начинает пренебрегать мелочами. Он понимает, что ну, там Бог здесь, Брахма Мухуртой, ну, можешь и попозже вставать, и масса людей это делает, и никто не умирает. И начинает пренебрегать там подъемом, как советует Олег Геннадьевич. Да? Потом, естественно, если ты подъемами начинаешь пренебрегать, ты начинаешь пренебрегать отбоями, да, потом немножко дается попущение где-то в питании. Ну, понятно, хорошо есть простат, но шоколадные конфеты тоже, в принципе, вкусные. И ничего, что Кришна их не ест, да, по большому счету. Мы можем их тоже немножко, ничего страшного здесь нету. Воскресная лекция в храме, ну, ничего страшного, останусь дома, посмотрим с женой видео, да. Ну и вот знаешь, такие мелочи. Ну блин, 16 кругов хорошо. И не то, что ты там берешь и читаешь один. Но 17 уже читать не хочешь, да, никуда не движешься, и в какой-то момент говорят, а что? Да я знаю масса возвышенных людей, которые не читают 16 кругов. Их философию можно найти в книгах. И так далее, и так далее. Там чуть-чуть упустил, там чуть-чуть упустил, там, ну, там чуть-чуть убрал. А книжки читать? Ну, хорошо, книжки хорошо читать. Но сегодня я не почитал книжки. Почему? Ну, было много интересного по телевизору, например. Или мы поехали с друзьями, ну, куда-то. То есть там упустил. И деградация, она такая, чуть-чуть, ну, сдвигается. Потом ты не помыл рот после еды, ничего страшного. А что тут? Да ничего страшного, Господи, Кришне же не это нужно. Ну, потом в какой-то момент у тебя грибы какие-то появились, тоже так, ну ничего страшного, грибы это же. Я понимаете, что это просто символы, не ищите их в себе там. Но в какой-то момент сначала у тебя появились грибы, ты их предлагал, потом понял, что в Кришне-то грибы нельзя предлагать, ты перестал все предлагать, потом у тебя пропало разделение на посуду Кришны и не посуду Кришны, а чего париться, да, по этому поводу. И так оно так, потом появляется еще что-то, я не знаю, ну, знаете, потом, не хочу говорить какие-то вещи, а то вдруг кто-то узнает и подумает, что я про него говорю. Я про себя говорю. То есть ты чуть-чуть опускаешь какой-то стандартик и еще что-то. Потом божества перестают быть, ну, божествами, а становятся, ну пусть стоят для красоты. Сколько можно, уже достало. Я не чувствую никакой любви к пудже. Понимаете, да, я о чем говорю? И человек так, оп. И вот у Аджамилы случилось такое, он как... Лист осенний тихонечко опустился. Он все больше привязывался к этой даме. Что значит привязывался? Не значит, что он ее все любил, все больше и больше. Можно сказать так, он больше запутывался в отношениях с ней. Потому что понадобился холодильник, она стала говорить, что нужен холодильник. Он стал напрягаться, где его взять. Ему пришлось пойти искать какую-то работу. Драмановому никто не взял работать. Он пошел там еще грузчиком. А грузчик не может заработать на холодильнике. В какой-то момент они с товарищем ломанули немножко из того, что грузили. Поделили, он купил холодильник. Ну, вот такое дело. Он начал подворовывать. Потом он начал подворовывать побольше. Потом подворовывать стало не хватать. Он стал... уже пошел на гоп-стоп на какое-то, ну и так далее, и так далее. Организовалась ОБГ, да, организованная бандитская группировка какая-то, ну что-то такое. И он потихонечку, сначала шнур свой тихонечко стал снимать, когда ходил на дело, потом перестал его одевать, когда с дела приходил, и все так как-то. Раз, и ушел, как с яблонь белый дым. Он наплодил себе массу интересных детей, у него было куча детей, он их, в принципе, любил. И жизнь его стала какой? Обычной, нормальной жизнью. Он к этому привык. И единственное, что у него, такая, знаете, надо быть, ностальгия из детства. Ностальгия из детства. Там. И когда надо было назвать ребенка, он своего младшего сына, ну, что-то он так вспомнил свою юность в Висконсин, скорее всего, так, да, и назвал его Нараяна. Ну, как может быть своего друга по койке в Ашраме Брамачари. Ну, как-то так. И время шло-шло, и, как это бывает часто, жизнь подошла к концу. В какой-то момент что-то стало темнеть в глазах, я увидел свет в конце туннеля, начались хрипы. Ой, передайте тетушке Джулии, что я, скорее всего, не смогу прийти к ней на Рождество. Вот такое вот. Началось что-то, такие какие-то волнения. И тут, значит, появляются специально обученные товарищи, которых мы знаем как Ямадута. Да? А у него же и Ямадута-отпугивателя даже нету. Представляешь, снял конхималку и спрятал ее, ну, я не знаю, что, в вазочку из-под конфет. Как-то так. Но в этот момент стало достаточно страшно. Достаточно страшно, потому что А народ не просто подошел. Говорят, что Ямадуты настолько страшные, что человек сразу описывается, обкакивается по-взрослому. По-взрослому. Просто, да, просто. То есть ужас просто сковывает его. И они приходят, набрасывают, что, кстати, описано в пятой песне, там эта история есть, и в Гаруда Пуране, по-моему, ну, тоже есть такие вот описания. И вот Ямадуты появляются и говорят, накидывают на него какую-то петелечку и начинают доставать из тела, его тонкое тело доставать из... То есть он начинает умирать. И единственное, что ну, он понимает, что жизнь его пуста. Пуста, ничего нет. Ему не за что даже схватиться. То есть он умирает в одиночестве, умирает ну, в испражнениях, и ему очень плохо. И он понимает, что единственное, что он в жизни там, по-настоящему, он к чему-то был привязан, это к своему сыну, и начинает кричать, просто звать его. Зовет Нараяна, Нараяна там. Но это и было его, фатальной ошибкой назвать сына Нараяна. Да. Мы помните говорили, кто такой Кришна? Кришна это тот, который выбирает щепоточки из всей нашей грязи, выбирает немножко служения, как ну, мотивчики смотрят. Так как Кришна выбрал из мотивов путаны, да, как-то путаны это нечто другое, путана так называют, которая хотела его накормить грудью и отравить, он из всей ее грязи, из всех ее страшных мотивов, киллерских, он выбрал что? Желание его накормить, и она стала кормилицей в духовном мире, заняла такое положение. Стала наравне, ну не наравне, она стала в обществе Яшоды. То есть она не стала Яшодой, она стала вот где-то там недалеко. И вот когда он начал кричать Нараяна, Нараяна, Кришна тут же сделал такое движение, и на горизонте появилась группа товарищей под наименованием Вишнудуты. Да? Вишнудуты. И они говорят, так стоять бояться, что за несправедливость происходит, что за несправедливость. А говорится, что до этого Ямадуты, они никогда не встречались с Вишнудутами. То есть все во Вселенной так налажено, что эти вещи ну, не пересекаются. То есть это впервые возник такой спор между службами, скажем так. Это как, не знаю, что это была какая-то такая странная история. В 79 году в Афганистане был государственный переворот. Ну, и штурмовали дворец Амина, этого президента, штурмовала Альфа советская, спецподразделение. И, они очень сильно удивились. Потому что им было очень сложно ну, взять штурмом этот, ну, кто-то очень странный, очень эффективно и обученно защищал этот дворец. Потом выяснилось, что дворец защищал вымпел. То есть тоже советская, другая советская спецслужба, их было достаточно много, и они были настолько секретны, что они даже не пересекались. Они даже не совсем знали о друг друге. Но вот так вышло, что наложились интересы двух служб. И вот русские штурмовали дворец, который защищали русские в Афганистане. Ну, такая у нас страна, ничего ты не поделаешь. Мы можем продвинуться. То же самое и здесь. Две службы, Вишнудуты, столкнулись с Ямадутами. У них разная спецслужба, но тем не менее на вот, интересы вдруг совпали. Они так с интересом рассматривают друг друга. И Вишнудуты, очевидно, ну, в приоритете. Они говорят, так, ребята, я не понял, а что мы тут делаем? Что мы делаем? Это юрисдикция ФСБ. Вы как менты можете уехать. Дальше, как в фильмах, дальше расследование ведем мы. И все так, что значит мы? Мы как бы слуги Ямарадзе. Он говорит, да мы тоже не пальцем деланная колбаса. Вы сходите к папе и узнайте. Вы, видимо, не хорошо знаете свои обязанности. И те понимают, что да, они ну, от Джамилу как бы отпускают, и первым делом куда? К Ямараджу, к папе. Они появляются и очень тактично говорят, о, там не было такого. Ямарадж, что за дела? Что за парни нам это самое? Они подходят, говорят, о, великий Ямарадж, о, наш Бог, объясни, мы в смятении, мы столкнулись с чем-то, что мы не можем объяснить. Мы столкнулись с какими-то товарищами. Кто это такие? То есть... И на кого они работают? Почему как бы, ну, вот мы уступили? Он говорит, о, это наш патрон. Это наш... Ну, мы думали, ты самый великий. Он говорит, да, я самый великий для вас, но я тоже на кого-то работаю. То есть я, ну, скажем так, чистый преданный Господа Вишну. А тот, с кем вы столкнулись, это его, ну, его окружение. То есть это те, которые, ну, люди, которые забирают, ну, это те существа, которые людей забирают к нему. Мы же, ну, работаем по исправительному департаменту. И он дает наставление Шри Ямараджу Вача, он Ямаду там рассказывает, что, как и чего. В результате Ямарадж дал наставления какие? Первое, он дал наставление, что преданных трогать не надо. Не надо. И даже к ним не приближайтесь. Конечно, иногда наши соотечественники, наши... Как это? Вот вылетело слово. Единоверцы, да, единоверцы очень радуются этому факту, что преданных Ямадут не трогают. Но тут очень важно определиться в слове преданный. Да. То есть понятно, мы все преданные, это само собой, но все-таки вот, как бы не разочароваться, а то ты там потом будешь кричать, я преданный, а такие веселые Ямадут и скажут, ну докажи, в чем твоя преданность. Ну и ты, возможно, начнешь махать там, я не знаю чем. Достижениями своими какими-то мнимыми, да, дух истины, потому что преданности-то особо и не было. Удивительно, но Ямарадж, он не осталось все просто так. Он выдвинулся на даршан, ну, к Нарайне, да, ну, к Вишну, к Нарайне, ну, к Кришне, да, и принес ему извинения за недоразумение. Скажи, извини, как бы наши были неправы. И вот, вот такая история про Джамилу. Сразу все часто задают вопрос, какая-то несправедливость. Случайно назвал сына, да, Нараяна, и вот так, такой замес. И он не умер, кстати, а Джамила тело не оставил. Он очень переосмыслил свою жизнь и закончил ее очень достойно. Он вспомнил свое брахманическое детство, он серьезно подошел к духовной практике, и через какое-то время у него была вторая попытка. Вторая попытка. Это можно назвать клиническая смерть такая. Люди, переживающие клиническую смерть, потом очень сильно переосматривают. Особенно, если их кто-то откуда-то вытаскивал с помощью какой-то удавочки. Потом люди меняются на глазах. Хотелось бы, конечно, чтобы мы тоже изменились без клинической смерти, но иногда без вот такого феерического шоу не обойтись. Не обойтись. Поэтому, ну, призываю себя и вас к разуму. К разуму. И вот... Я вот думаю. Нет, я. Следом начинается очень интересная история, и мы ее оставим на потом. Начинается история о том, как. Я сейчас еще вернусь, и несколько слов мы поговорим про Аджамилу, а сейчас, ну, такая анонс, да. Центральной историей шестой песни является история Вритрасуры. Вритрасуры, Индры и Вритрасуры. И, соответственно, вытекающая из этого история царя Читракету. То есть я призываю не пропустить это мероприятие, потому что, ну, это центральная история. Я ее обожаю. Я умру, я захлебнусь от подробностей про царя Читракету. Мы об этом будем говорить завтра. Да, завтра утром. Прошу вас создайте мне компанию, чтобы мы смогли обсудить эту трансцендентную историю. Эта история начинается с того, что Индра нанес оскорбление своему духовному учителю. Кто такой Индра? Индра личность очень великая. Великая. Это крутой менеджер в нашей вселенной. Один из самых крутых менеджеров. Он, ну, действительно очень талантлив и возвышен. И из-за своей талантливости и возвышенности, ну, практически во всех замесах и косяках Индра присутствует. То есть человек, который занимается огромной деятельностью, у него всегда есть какие-то косяки. И у Индра они тоже есть. И случился такой вариант, что такая вот история, что как-то, ну, на каком-то сейшене индровском, да, то есть он сидел в центре внимания, все-таки он царь рая, давайте смотреть правде в глаза, в каком-то месте, ну, слабо я представляю, что это был за зал собрания, это было нечто из ряда вон выходящее, вокруг было, ну, что-то, какие-то группы, огромные группы последователей, товарищей, почитателей, и он сидел, ему было хорошо. хорошо. Может быть, кто-то когда-то испытывал такое ощущение, когда до горизонта все прыгают и кричат: слава тебе, ты самый, ты лучший. И это правда, да, Индра понимает, что так оно и есть. То есть и люди искренне ему говорят, какой он великий. И в этот момент где-то с другой стороны заходит его духовный учитель, который зовут Брихаспати. У каждого великого человека есть духовный учитель. У всех есть духовные учителя. Просто иногда мы об этом пока еще не знаем. И не то, чтобы Индра сказал: о, ты что приперся, и там в свою сторону, так оскорбил. Нет. У него интуитивно проскочила мысль, что ой, надо, наверное, как-то это самое. Ну, придется уделить время ему, потому что духовный учитель. И, к сожалению, вот это всю эту красоту, видимо, придется на какое-то время приостановить. Да? То есть у него возникла такая тень недовольства. Не то, что недовольство. То есть он не был... Знаете, что значит искренне? Искренне ты раз и в одну секунду забыл обо всем и просто побежал. Знаешь, все переключилось. Побежал: о, пришел мой духовный учитель, какое счастье, заходи. И забыл про всю эту феерию. А он сразу не забыл. Он понял, что надо это делать, ну, как-то вот так вот. Из чувства долга. Но во взаимоотношениях с духовным учителем на ихнем уровне это было неприемлемо. Индра, Брихаспати, увидев это настроение, он просто развернулся и вышел. Все, он ничего не говорил, никак. Индра понял, что какой-то косяк, тут же побежал искать, попытаться объясниться, но все. Он не мог найти своего духовного учителя. И в этот момент духовный учитель демонов, которого зовут, кто помнит? Шукрачарья, да? Шукрачарья понял, что наступил день М. То есть он тут же вызывает, если я не ошибаюсь, по-моему, это Бали Махарадж, да, Бали Махарадж, он вызывает его и говорит: настал нужный день, в обороне полубогов возникла брешь, полный сбор, мы выкапываем томагавк войны и начинаем ее. И они начинают войну с полубогами и тут же их побеждают. Когда демоны, к слову демоны мне не очень нравится, асуры, красиво звучит, то есть суры и асуры, то есть одни полубоги, другие нет, а это, ну, противоположность, то есть это сражали суры и асуры, то есть, и они их побеждают так, что захватывают все три мира, захватывают все на свете просто все на свете, и полубоги, они к своему сожалению, лишаются своего райского титула. То есть они где-то на задворках Вселенной пытаются там, ну, как-то существуют. Это очень обидно, потому что, ну, человек прикладывал массу усилий, попал в рай, а тут такая нездоровая тема из какого-то, ну, из-за кого-то, да. И вот что делают полубоги, что делает Индра? Они реально проиграли войну. И он понимает, что уже ничего не поделаешь, и они обращаются к кому? Они обращаются к Вишну. Они обращаются к Брахме, потому что полубоги не могут напрямую обратиться к Вишну. Только Вишну на берегу Молочного океана может обратиться к... Только Брахма может обратиться к Вишну. То есть все полубоги приходят на берег, ну это странно выглядит, да, Молочный океан, всякое такое, но так оно и есть. Все полубоги приходят и кланяются на берегу Молочного океана, и все видят только сияние какое-то. И только Брахма видит в этом сиянии, он видит Вишну. Он такой переговорщик. И он суть проблемы высказывает, и Вишну, ну, дает правильные советы. Дает правильные советы. И они что делают? Он дает такой совет, чтобы они пригласили одного ответственного брамана. Одного ответственного брамана, его звали Твашта. Нет, его зовут Вишварупа, это сын Твашты. Вишварупа Он такой был странный демон, ну, этот мир вообще очень странный, а тот тем более странный. У него было две головы, ну, такое, какой-то, ну, такой, знаете, мутант чернобыльский какой-то, как мы можем это представить. Но, тем не менее, он очень великий браман, и он начинает проводить жертвоприношения. Он проводит жертвоприношения правильные, но часть его родственников такие демоны были. И по традиции часть результата он отбрасывал как бы демонам. И вот когда и Индра узнал об этом, он в порыве гнева, он вспышка гнева, он достал свою саблю тупую и отрубил головы, обе причем этому живому существу, этому браману Вишварупе. И что из этого вышло, давайте мы тогда уже поговорим. Ну, завтра. Не против. То есть, вот такая вот ситуация. Интересно, да. Это мы, ну, просто сам подвод к истории. То есть, вы все помните, на чем все закончилось. Может быть, сейчас есть какие-то, я просто знаю, что наверняка есть, какие-то вопросы, протесты. Ну, у нас есть немножко времени, мы можем обсудить это. Какие есть вопросы, связанные с... Не знаю, с чем-нибудь.
Пятый гладь, да, немножко перерыв на психологию.
Ну, песня, пятая песня, да.
Когда Кришна пришел, причем не самую первую династию, это была необходимость, или просто эта его игра была?
Конечно, однозначно. То есть на все можно сказать, что это игра Кришны. Но это так называемая Нара-лила. В Нара-лиле все кто-то у кого-то рождается. И все остальные это не были просто там, ну, промежуточные там звенья, чтобы соединить первое там с восьмым. То есть и второе, третье, четвертое это тоже была игра, и есть какие-то наставления, и вокруг этой игры есть масса каких-то людей, которые при своем умонастроении рождаются именно в то время, получают свои реализации. То есть Кришна, он постоянно здесь проявлен. То есть постоянно есть какие-то представители, каких-то диких пауз нету. Мы просто не все это знаем по причине того, что нам делается акцент на то, что нас больше, ну, должно интересовать в Бхагаватам. То есть наш Бхагаватам составляет 18 тысяч стихов. Бхагаватам, прочитан для Ганхаров, составляет 1 400 000 стихов. То есть что это за стихи, я не знаю. Возможно, подробности жизни тех махараджей и еще чего-то, которых мы вскользь просто проходим. Потому что здесь все, знаете, читаешь, когда Махабхарам, то читаешь или еще что-то читаешь, эти родственники, они пересеклись с этими, это туда, и оно дерево вот это разрастается. Вот Бхагаватам полубоков, он 1 400 000, у нас вот поскромнее. Поэтому, возможно, для этого как бы, но это тот же самый Бхагаватам. Это не значит, что Бхагаватам для полубогов там в главной роли, ну, Алиса в стране чудес, например. То есть это ее истории какие-то. Ну, это странно. Или, там, не знаю, Федор Сумкин, да, ну еще что-то такое. Нет, это все те же персонажи, потому что Бхагават это непридуманная история. Вернее, можно даже так сказать, это история придуманная, но она разыграна. То есть, если я, например, буду писать книгу, я ее просто придумаю. А Кришна, он не так делает. Он берет и придумывает мир этот, да, вот весь этот сюжет, да. И все это происходит реально, и потом кто-то описывает эту реальность. Но по большому счету, это также, такая же придумка, Бога. И вот именно поэтому, существует вот эта какая-то преемственность семейная, там, и так далее, и тому подобное. И именно поэтому существуют какие-то родословные, и все понимают, что вот у Брахмы Свайамбхува Ману появляется, у Свайамбхува Ману появляется Приаврата, у Приавраты там, есть жена одна, есть жена вторая, и вот от первой жены у него там родились еще какие-то, какие-то, да, дети. И эта связь пошла, истории пошли с левой стороны. Но была и другая жена, и у него были там другие дети, связанные, какие-то истории, связанные с ними. И потом вдруг выясняется, что там же Шукрачарья проявляется, с кем-то там перевернулся, там же появляется скажем, ну кто тут, Ришабхадев появляется в другой, ну, в другой линии, потом у Ришабхадева Бхарата появляется, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И потом это все будет идти, и потом же до Читракету доберемся, и выяснимся, что он тоже в династии, там через 100 поколений, ну как-то так вот происходит. Поэтому эти штуки как бы они нужны, ну, для связки, для наралилы, я так это понимаю. Вот нормально так? Может быть, есть еще какие-то вопросы? У нас есть еще время.
Ну, то же самое с Ачарьем, с Сташкой тоже.
Ну, конечно.
Всего как фазом от каждого музыка.
Да. Что касается Ачарьев, да, интересный такой спор. Там интересная такая параллель. То есть, например, мы берем нашу Бхагавад-гиту, да, ну, нашу Бхагавад-гиту, ну, ту, которую перевел Прабхупада, и потом нам перевели на русский язык, и такая основная книжка нашего скромного общества. И мы открываем и видим, там парампара описана на первых же страницах. Там 33 персонажа описаны. Знаете, начиная от Кришны и заканчивая Шрила Прабхупадой. И ты понимаешь, что твой духовный учитель это 34-й, а ты 35-й. И, ну, судя по всему, и приятно быть 35-м в цепи этих ответственных товарищей. Ну, это иллюзия на самом деле. То есть это описаны какие-то фундаментальные личности, да, жития которых на нас, ну вот, ну, вот в нашей ветке, ну, на них и делается акцент, потому что ну, вот, вот так. И поэтому часто бывают наши заклятые друзья, которые говорят, что ну, у вас же нету никакой парампоры. Ну, то есть парампоры нету, вы это все пальцем по воде, да, вилами по воде, из пальца высосано все это. Но существуют эти вещи, можно найти. У меня дома специально распечатанная есть парампара, там она настолько огромная и обширная, что ты с ума сойдешь. И 99% персонажей ты даже не представляешь, кто это. То есть и начинается все от Кришны, и начинаются вот эти полосочки, они расходятся, потом где-то сходятся. Есть дикша парампара, шикша парампара, и большинство парампара она действительно шикша, а не дикша. И там, ну вот, например, в этой, ну, в Бхагавад-гите, там, ну, между там персонажами там может быть тысячелетия какие-то проходят. Но там одно другому не мешает, все это как-то, все это как связано, увязано. Но тем не менее мы не изучаем и не концентрируемся, ну, на каких-то ачарьях, которых, ну, мы видим только имя, мы даже не знаем, кто это. Но для кого-то это важно. Для кого-то это важно. Но мы концентрируемся как на Мадхавендра Пури. Там важно, кто такой Мадхавендра Пури. Да? Нам там Мадхавачарья. Это нам важно, почему это Мадхавачарья. Там Нарада Муни в нашем. У нас, это да, это хорошо. Мы ну, прислушиваемся к этому. Да? То есть там Госвами Вриндав. Да, нам интересно, кто такой Рупа Госвами, Санатана Госвами, да, Рагуната Дас Госвами, там, Джива Госвами. Там. Вот нам это важно, там, нам очень важно, кто такой Наратам Таку, Наратам Дас Таку, это важно, то есть в нашей парампаре он присутствует, ну и так далее, и так далее. То есть, естественно, житие Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Такура тоже для нас не, ну, ну, не пустое, не пустое. А кто-то живет без этого, ему очень хорошо, его парампара вообще не пересекается с этими личностями. То есть, так же самое вот и Бхагаватам, да, то есть мы, для нас, вот, ну, ну, в более уже широком, для нас важны истории Аджамилы. Потому что ну, для кого-то это не, может и не актуально где-то. Ну вот так можно, да? Ну, что-то мне показалось, что так вот нормально. Лена Сергеевна, от вас жду какой-то комментарий обширный. Как-то так. Мы потихонечку завтра встретимся, да, и сможем продолжить.
Это будет повторить молочный океан?
Шестая будет в Ритарсура.
Молочный
океан у нас чуть-чуть позже. Мы можем посмотреть. Ну, каждый день так получается, да. То есть седьмая песня это Хираньякша, это Хираньякашипу и Прохлад Махарадж. Без него как-то, ну, никак нельзя, не обойдемся мы, да. Потом седьмая также песня это история о слоне Гаджендре. То есть она, это тоже описано. Нет, это восьмая песня. Гаджендра это уже восьмая песня. То есть седьмая песни, это Прохлад Хиранья-Кашипу. Это такая основная, серьезная, то есть, тема. Восьмая песня называется «Сворачивание космического проявления». И здесь история царя слона Гаджендры. Мы об этом почитаем. Потом в восьмой также начинается то пахтание океана, о котором идет речь. Вот это действие, когда полубоги с демонами, они начали пахтать океан. Ну и что из этого получилось. Также в восьмой песне будет описана Махини-Мурти. Да, то есть история Махини-Мурти. И потом, очень удивительно, но также в восьмой песне будет история о Вамана-Деве. Когда Кришна пришел в образе мальчика, маленького брамана, карлика, так называемого. Ну, я не знаю, почему называют карлик, потому что в нашем представлении карлик, это что-то такое, из цирка уродцев какой-то карлик, да, там что-то такое. Ну, говорится, видимо, перевод такой почему-то. Но он был просто мальчик. Маленький, очень красивый мальчик. Вот это то, что касается восьмой песни. Девятая песня, там тоже такая непростая. Про история цара Судьюмы, который превратился в женщину, да, вот там тоже такая не очень простая история, в ней тоже можно будет поковыряться. Также история о царя Амбаришу в девятой песне описана. Такая вот история. Также будет в девятой песне история падения Саубари Муни. Тоже очень такая история. Ну, это тот парень, который медитировал в реке, там рыбки, 50 красавиц каких-то возникли. Тоже вот очень интересно. На самом деле в девятой песне есть упоминание о Господе Рамачандре. Вкратце, но тем не менее. Парашурама? Угу. По-моему, и Парашурама там же. И у Рамачандры, там немного. Про Парашураму тоже она не очень. Не очень обширно. Там просто какая-то. Сейчас мы посмотрим, я могу сказать. Сейчас что-то в глаза не бросается, где Парашурама, но. Посмотрим. Найдем. Никуда не денется. Вот такая история. Потом начинается десятая песня. И мы знаем, что такое десятая песня. Там мы с ней почему-то больше всех знакомы. Также девятая песня — это история про Махараджа Амбариша. То есть я говорил, да, то есть такая одна из центральных историй про Махараджа Амбаришу. Вот таким образом. Как вчера лектор сказал, не переключайте каналы. Оставайтесь с нами. Ну что, мы можем на этом закончить, да, можем еще о чем-то побеседовать на любую тему. Вот это же она и есть. Это она и есть.
Она именно для этого есть.
Да, то есть это восьмая песня, она заканчивается, то есть Махини-Мурти, она проявляется во время пахтания Молочного океана.
Ну и когда делили.
Да, а потом Шива захотел еще раз увидеть этот образ, потому что как-то получилось, что может без него обошлось, да, он там, видимо, яда напился и было ему нехорошо. Я не знаю, я иронизирую. Как-то так это все произошло. Так. Тогда я предлагаю на сегодня закончить, да, и мы встретимся уже завтра утром. Сегодня вечером у нас не будет встречи, так как будет целый день будет вот этот тренинг Дмитрия Шонг, поэтому мы уже встретимся только завтра утром.